Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Поиск исполнителей и организаторов теракта на железной дороге продолжается. Каковы основные версии следствия? Милиция в республике Коми преследует автора интернет-дневника за комментарии в живом журнале. Можно ли наказывать за обмен мнениями в электронной сети? Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открывает процесс первичных выборов кандидатов в президенты. В чем смысл процедуры? Определена схема финансирования Олимпийских игр в Сочи. Кто и как будет контролировать распределение средств? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня полностью восстановлено движение на Октябрьской железной дороге. Все поезда, следующие по маршруту Москва-Петербург и проходящие через этот участок транзитом, переведены в обычный режим. В понедельник вечером, напомню, поезд Москва-Петербург сошел с рельсов в Новгородской области из-за подрыва железнодорожного полотна в момент прохождения состава. В больницах до сих пор остаются 19 человек из 60 пострадавших при крушении поезда. Это данные на вечер среды. Подробно об этой теме Марьяна Тарачешникова.
Восстановительные работы продолжались весь минувший вечер и ночь, и уже к 6 утра сегодняшнего дня пострадавший участок пути был готов для движения. А вечером руководство российских железных дорог сообщило о полном восстановлении движения на Октябрьской железной дороге, прерванном в ночь на вторник в результате аварии поезда «Невский экспресс», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Сегодня в 14:30 по отремонтированному пути прошел первый пробный поезд. После этого в течение еще нескольких часов с места аварии убирался строительный мусор, и к 18 часам движение пассажирских поездов Петербург-Москва было восстановлено. График движения поездов сегодня еще отставал от привычного, но железнодорожникам удалось сократить задержки состава в пути до 3-4 часов, хотя многим пассажирам пришлось провести ночь с 14 на 15 августа на Московском вокзале. Информация о ходе расследования подрыва Невского экспресса поступает достаточно противоречивая, а официальные лица, ссылаясь на интересы следствия, комментировать ее не спешат. Так, Северо-Западная транспортная прокуратура утром опровергла появившуюся вечером 14 августа информацию о том, что уже существуют фотороботы предполагаемых преступников. И в связи с тем, что дело о подрыве поезда приняла к производству Генеральная прокуратура, все вопросы переадресовала к ней. В свою очередь, Генпрокуратура во второй половине дня сообщила, что у следователей, которые проводят расследование подрыва пассажирского поезда Москва-Петербург, появился фоторобот одного предполагаемого преступника. Накануне представители правоохранительных органов Новгорода, Москвы и Петербурга опрашивали жителей близлежащих к месту аварии населенных пунктов, и появились сообщения о том, что удалось получить описание двух подозреваемых. Хотя, как отметили жители поселка Бурга, в последнее время в поселке довольно много незнакомых людей, как приехавших на отдых, так и приехавших подработать.
И незнакомых очень много ходит. Вы знаете, уже закрываемся на все замки, на все запоры и даже окна завязываю. Боюсь с ребятишками.
Народу-то много ходит. Ягодные места там все время ходят, собирают, там же дорога идет.
Вчера на допрос был вызван председатель чечено-ингушского общества «Войнах» Новгородской области. Были также допрошены и представители движения против нелегальной иммиграции. Следствие возлагает большие надежды на результаты анализа соединений мобильных телефонов в районе теракта. Маловишерский район Новгородской области достаточно малонаселен. Большую часть его территории занимают леса и болота, поэтому отследить полезные для следствия контакты несложно, если террористы использовали мобильную связь. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за терроризм. В Генеральной прокуратуре России заявили, что рассматривают все возможные версии по делу о подрыве поезда Москва-Санкт-Петербург, не исключая так называемый «кавказский след», но предостерегают от поспешных выводов. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, заложенного под железнодорожное полотно, составила около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оно было контактного типа, то есть сработало после соприкосновения с поездом. Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу. Эксперты взрывотехники сомневаются в том, что правоохранительные органы верно определили мощность взрывного устройства, пустившего под откос «Невский экспресс». Руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев, интервью с которым записал мой коллега Арслан Саидов, считает, что установленный на путях заряд имел массу не менее 4,5 килограмм.
Мы провели экспертизу, расчеты, исследования и пришли к выводу, что для той воронки, диаметр воронки 1.5 метра, мощность заряда тротилового была порядка 4.5 килограмма. Дело в том, что сам взрыв происходил не на обычной почве земле, а проходил на той платформе бетонной, на которой рельсы положены. Поэтому, чтобы образовалась воронка диаметром 1.5 метра, необходимо, чтобы заряд был весом 4.5 килограмма. Ну, плюс-минус там 300 граммов.
Использовалось ли подобное устройство некогда ранее в других терактах, которые происходили на территории России?
Такие случаи были особенно характерны. Это Москва-Грозный поезд. Там примерно та же ситуация.
Как вы относитесь к версии, что этот теракт был использован непрофессионально?
Я не могу сказать, что теракт использован непрофессионально. Тот замысел, который они реализовали, он близко-близко к оптимальному. Другое дело, в какой момент должен был бы произойти взрыв. Вот именно так, как он произошел, мы знаем, какие последствия. Ущерб был бы гораздо больше, если бы он на 2-3 секунды был раньше. Сценарий могло быть и так. Тот человек, который непосредственно там должен нажать кнопку или соединить эти провода и так далее, он смотрит, когда подойдет на поезд, в этот момент увидел и начал то-то. Могло пройти 2-3 секунды. А что такое 2-3 секунды? Для этого поезда скорость которого было 65 метров в секунду.
Сказал руководитель научно-технического центра взрывоустойчивость Адольф Мишуев. В результате подрыва поезда, по уточненным данным, в больницу было доставлено 25 пассажиров. 5 из них находятся в тяжелом состоянии. 10 человек, пострадавшие в результате крушения Невского экспресса, уже выписаны из больницы. Всего на сегодняшний день за помощью обратился 61 человек. 11, в том числе 2 детей, находятся сейчас на лечении в больницах Петербурга. 9 в дорожной больнице и еще 2 в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена. 36 человек получали помощь амбулаторно. Ранее сообщалось, что всем пострадавшим в аварии Невского экспресса положена страховая компенсация до 12 тысяч рублей. Однако эту сумму не получит почти никто. Размер компенсации зависит от тяжести травм и исчисляется в процентном соотношении от максимальной суммы, говорит представитель страховой компании Елена Ситникова.
Есть специальная таблица выплат, и по таблице выплат там определено, ну, например, переломы верхних конечностей, переломы нижних конечностей. Те, кто не получил травмы, они не получат компенсации. Для того, чтобы получить выплату, нужно предоставить справки из медицинского учреждения, которые подтверждают характер травмы и где зафиксирован диагноз.
На серьезные до 250 тысяч рублей компенсации могут рассчитывать лишь те из пассажиров Невского экспресса, кто накануне поездки приобрел полисы добровольного страхования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще несколько деталей, имеющих отношение к этой трагедии и расследованию ее обстоятельств. В северокавказскую редакцию радиостанции «Свобода» позвонил сегодня неизвестный, представивший заместителем командира группировки Рияд Салихин, заявил, что ответственность за подрыв поезда берут на себя чеченские боевики. Подтверждения этой информации из других источников нет. Следствие, напомню, заявило о том, что одна из версий взрыва кавказская. Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов допрошен по делу о теракте. По словам самого Белова, следователи проверяли возможную причастность русских националистов к подрыву состава. Кроме того, был допрошен и руководитель новгородского отделения организации, которую возглавляет Белов. Следствие продолжается.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Видеозапись двойного убийства на национальной почве. Кому выгодно ее распространение? Тему обсуждаем с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 15 августа. За критические отзывы о работниках милиции сыктывкарского блогера Саву Терентьева могут оштрафовать или лишить свободы сроком до 2 лет. По версии местной прокуратуры, Терентьев оскорбил сотрудников правоохранительных органов, позволив себе оставить нелестный отзыв об их деятельности в своем дневнике в «Живом журнале». Подробно об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело в отношении Саввы Терентьева завели еще в марте этого года. В феврале в Коми проходили выборы местной власти, и в это время была закрыта оппозиционная газета «Искра». Сотрудники отдела К МВД Коми изъяли в редакции диски с якобы контрафактным программным обеспечением. Журналист Борис Суранов в своем дневнике оставил крайне нелестные отзывы о милиционерах, закрывших газету по чьей-то указке сверху. Эти реплики подхватил сыктывкарский музыкант Савва Терентьев, имевший негативный опыт общения с милицией. На его высказывания обратили внимание сотрудники отдела К. Они борются с преступлениями с использованием компьютеров и возбудили против Терентьева уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса. Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе. Теперь Савве Терентьеву грозит до 2 лет лишения свободы. С оставшим знаменитым сыктывкарским блогером встретился корреспондент Радио Свобода в Республике Коми Николай Зюзев.
Основной мой проект «Эмбиент» с элементами шума, может быть, даже какие-то фолковые элементы. То есть 2 пластинки выпустили.
Отец Саввы преподает историю джаза в стиле в Сыктывкарском училище искусств. Младший брат – барабанщик и, говорят, весьма перспективный. Интернет для Саввы – это лишь еще одно средство высказаться.
В тексте была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Дальше там речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами от неверных ментов как-то избавляться. Ну, там методы, конечно, не европейские. Об этом, собственно, шла речь. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это плохие сотрудники милиции.
Экспертиза не подтвердила, что именно Савва оставил эту запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. Впрочем, сам он внутренне солидарен с высказыванием, поскольку оно подтверждает его собственные наблюдения. Когда почти полгода назад началось следствие, Савва не предполагал, что его дело получит такой резонанс.
Видимо, Николай Сичкарь, который вот кто-то там в Делика обиделся и решил, что нужно возбудить уголовное дело.
Сегодня музыкант Савва Терентьев начинает знакомиться с обвинительным делом. Ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении.
С Саввой Терентьевым встретился корреспондент Радио Свобода Николай Зюзев. Директор службы блогов компании СУП, управляющий российским сегментом живого журнала Антон Носик, считает обвинения против Саввы Терентьева надуманными и абсурдными и призывает российских милиционеров заняться раскрытием более серьезных преступлений.
Как российский гражданин и налогоплательщик, я возмущен деятельностью правоохранительных органов Республики Коми, потому что Артур Рына, вы знаете, семинарист, признался в 37 убийствах на национальной почве. В понедельник у нас был размещен в интернете ролик, где нацисты убивают дагестанцев и таджика. Причем, судя по обстоятельствам, можно понять, что съемка сделана весной. За несколько месяцев не было не то, что там изобличенные убийцы, но не было начато даже следствие по этому делу. При этом правоохранительные органы, им нечем больше заняться, кроме как следить за выражениями, используемыми в комментариях к живому журналу.
Как вы думаете, почему именно на Савву Терентьева они обратили свое внимание?
Они обратили свое внимание на Савву Терентьева в порядке персональной мести. Савва Терентьев в своем комментарии критиковал управление К по Республике Коми, управление по борьбе с компьютерными преступлениями, за то, что это управление использовалось в политической борьбе для того, чтобы по вздорному обвинению закрыть оппозиционную газету на неделе, когда проходили выборы в органы местной власти Республики Коми. Савва Терентьев был возмущен тем, что управление, которое должно бороться с компьютерной преступностью, вместо этого занимается выполнением политических заказов. Эти же милиционеры, это же самое управление КАПО Республики Коми. И возбудило против Саввы Терентьева это дело по 282 статье.
Были ли уже какие-то прецеденты? Удавалось ли уже правоохранительным органам каким-то образом возбуждать уголовные дела, доводить их до конца против тех людей, которые в интернете против них что-то там говорили?
Против милиции нет. Но вот был, например, недавно закончилось обвинительным приговором дело Тараса Зеленяка. Это в Новосибирске. Молодой человек, украинец, писал разные антирусские высказывания на форуме, расположенном возможно, в Украине. Донос на молодого человека написал его собственный интернет-провайдер. На основании этого провайдера ФСБ занялось Зеленяком. Дело было передано в суд. Разбирательство длилось 2 года. Он был присужден к штрафу в 160 тысяч рублей.
Если Савву Терентьева осудят на 2 года лишения свободы, как-то интернет-сообщество на это будет реагировать?
Его не осудят на 2 года лишения свободы. Это исключено, потому что если мы говорим о максимальном сроке, то максимальный срок он применяется при отягчающих вину обстоятельствах, а у Саввы Терентьева сплошь облегчающие обстоятельства. Я надеюсь, что суд оправдает Савву Терентьева в связи с отсутствием в его действиях состава и события преступления.
Говорил директор службы блогов компании СУП, управляющий российским сегментом живого журнала Антон Носик. Блогер Савва Терентьев не признается в том, что призывал уничтожать неверных милиционеров. Эти высказывания исчезли из дневника почти сразу, как делом занялась милиция. Установить, что именно Терентьев поместил в свой дневник экстремистские призывы, довольно трудно. Сейчас эксперты проводят лингвистическую экспертизу текста. Для этого изъяли школьное сочинение Саввы. Впрочем, специалистов может ждать неудача. Как признались в газете «Зырянская жизнь» школьные приятели Саввы, многие свои сочинения он списывал из учебников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 15 августа. Началась избирательная кампания внутри оппозиционной коалиции «Другая Россия». Проходят региональные конференции этой организации в разных городах. Вот на завтра, 16 число, запланировано такое мероприятие в Пскове. А в начале недели собирались в Воронеже, где выдвинули единого кандидата от Воронежской области на выборы президента России. Абсолютное большинство на этих праймерис в Воронеже делегаты отдали не так давно покинувшему коалицию «Другая Россия» бывшему премьер-министру страны Михаилу Касьянову. Подробнее о избирательной кампании внутри «Другой России» и ее перспективах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Подобные праймерис пройдут еще в 43 регионах по всей стране. Помимо выдвижения единого кандидата, там будут избраны делегаты на ассамблею оппозиционной коалиции, которая пройдет в Москве. В столице и будут подведены окончательные итоги праймерис по единому кандидату. Свой первый балл в Воронеже получил экс-премьер Михаил Касьянов. На конференции лидер Народно-демократического союза отсутствовал. В пресс-службе экс-премьера «Радио Свобода» заявили, что Касьянова сейчас нет в Москве и комментировать воронежский праймерис никто не будет. Лидер лишенный регистрации национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, в Воронеже попросил не включать его в праймерис единых кандидатов.
Я с самого начала не намеревался участвовать в праймерис кандидатов в президенты и решительно возражал против того, чтобы меня пытались выдвинуть как кандидата. По причинам очень простым. Я считаю, что есть люди, у которых больше шансов выиграть, а оппозиции нужна победа, а не попытка. Поэтому те, кто будут пытаться или намереваются пытаться, должны отойти в сторону, на мой взгляд. Вот я думаю, что тот же Буковский тоже должен отойти в сторону, найти все мужество. И, собственно, все, кто, на мой взгляд, недостаточно известный, недостаточно востребован, потому что сегодня вот нужна действительно коренная решительная победа, потому что мы уже 7 лет живем в ненормальном государстве, с ненормальными нравами, с отсутствием полной политики. Что касается результатов Воронежской конференции, то я не удивлюсь, что этот же результат может быть и в других регионах. Конференции проходят, мне даже, собственно, пока еще неизвестны все результаты, они только к концу сентября будут известны. Но то, что Касьянов на самом деле имеет много шансов на победу, то это несомненно, прежде всего потому, что он не только привлечет протестный электорат, который, собственно, и так у оппозиции есть по самой сути того, что это оппозиция, да. Кроме этого, он привлечет и тот электорат, который сегодня голосуют за Путина, поскольку Касьянов уже был на второй должности в государстве. Человек очень опытный и имеет опыт управления государством.
Для определения единого кандидата в президенты необходимо получить поддержку большинства в 10 регионах. По итоговому списку будет проведено голосование. Для окончательной победы необходимо набрать 50% плюс 1 голос. По мнению политолога Алексея Макаркина, решение, принятое в Воронеже, нельзя считать показательным.
Я думаю, что это голосование воронежских радикальных оппозиционеров, которые, я думаю, просто достаточно прагматично и реалистично оценили ситуацию. Что оптимальный кандидат президент у них просто такой кандидат, чтобы он имел и общероссийскую известность, и хороший имидж, и финансовый ресурс. ресурс, чтобы при этом у него были возможности для увеличения рейтинга реальные, серьезные. В общем, вот такой вот идеальный, замечательный кандидат, который, допустим, в Украине имелся, там у оранжевых. Вот в России он просто отсутствует. Что касается того, что Касьянов ушел из другой России. Не ушел. Дело в том, что в регионах какие-то конфликты на федеральном уровне воспринимаются немножко иначе. Они воспринимают таким образом, что там они что-то не договорились, не поделили там наверху. А мы в регионах живем, исходя из регионального интереса. Региональный интерес радикальных оппозиционеров в Воронежской области подсказал им необходимость прислониться, так скажем, поддержать фигуру, которая наиболее раскручена, наиболее известна. Ну, давайте скажем, обладает определенные финансовые возможности.
Роман Доброхотов, который представляет в России интересы другого кандидата в президенты, диссидента Владимира Буковского, намерен впредь более активно участвовать в праймерис.
Тот факт, что в Воронеже большинство проголосовало за Касьянова, говорит в том числе не только о популярности самого Михаила Касьянова, но и о том, что такие кандидаты, как Владимир Буковский, пока еще не очень хорошо подготовились к тому, чтобы представлять свои интересы в регионах. Вот сейчас в процессе идет подготовка. Мы собираем сейчас наших сторонников из регионов, которые присылают нам письма с поддержкой, которые готовы представлять в ходе праймериз интересы Владимира Буковского. Я думаю, что во всех следующих случаях, когда будут происходить подобные праймериз, мы просто будем более подготовленными и будем просто хотя бы минимально как-то представлять своего кандидата, поскольку тогда в Воронеже просто большинство из присутствующих либо вообще не знало, кто такой Владимир Буковский, либо не знали, что он баллотируется. И я думаю, если бы их просто банально бы проинформировали бы о нашем кандидате, результат был бы совсем другой.
Оппозиция пока еще слишком слаба для полноценного участия в выборах президента 2008 года. Однако, если лидеры другой России и оппозиционных партий, организаций и движений сплотятся, то они смогут стать реальной политической силой уже ближе к выборам 2011-2012 годов. Такого мнения придерживается политолог Алексей Макаркин.
Оппозиция вот такая, именно в таком варианте, радикальном варианте, она все-таки недостаточно востребована. В условиях вообще достаточно серьезного снижения политической активности, такой апатии значительной части населения, очень сомнительно, что радикальной оппозиции удастся существенно усилить свои позиции к президентским выборам. Я думаю, что они, наверное, способны провести какую-то имиджевую кампанию, какую-то организационную кампанию, связанную с продвижением их кандидата. Но, во-первых, им надо договориться об этом кандидате. Если радикальная оппозиция не сможет договориться о кандидате, то вообще это будут такие углубляющиеся конфликты, взаимные обвинения, скандалы и так далее. Сейчас общественный запрос, он все-таки ориентирован на стабильность, власть, антирадикализм, что ли. Он в достаточной степени антизападнический. То есть прямо противоположный тому, с чем связывают обычно нашу радикальную оппозицию.
Говорил политолог Алексей Макаркин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Движение на Октябрьской железной дороге на месте крушения поезда Москва-Петербург полностью восстановлено. В понедельник поезд сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна. В больницах остаются 19 из 60 пострадавших. В Майкопе возбуждено уголовное дело против студента, разместившего в интернете видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Студент утверждает, что скачал ролик из интернета, а потом поместил его на доступную сайте. Мосгорсуд признал законным разрешение Тверского суда привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. Точное число жертв вчерашних терактов на севере Ирака еще не установлено. Называют цифры от 200 до 500. Сотни людей ранены. Переговоры о судьбе южнокорейских заложников должны возобновиться в четверг, сообщил представитель Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца в Афганистане. В руках талибов остаются 19 заложников. В городе Дуйсбург на западе Германии убиты 6 итальянцев. Судя по всему, убийство совершено из-за вражды между двумя мафиозными кланами. В Дуйсбурге живет много выходцев из Италии. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Сотни людей погибли или пропали без вести. Уничтожена 10-я часть всех посевов. В Иране по подозрению в шпионаже задержаны 2 гражданина Китая. Оба прибыли в Иран как туристы и были задержаны при фотосъемке военного комплекса в Араке, объявили иранские власти. В Нижегородской области офицер, жестоко избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 15 августа. До конца программы полчаса, и вот главные темы второй половины. В 60 лет независимости Индии и Пакистана определена схема финансирования Олимпийских игр в Сочи. Правозащитники обвиняют Министерство обороны в том, что военные скрывают информацию о состоянии здоровья солдата Романа Рудакова. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Сегодня в Нижегородской области офицер, сбивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Мулинский районный гарнизонный военный суд признал капитана Владимира Касаткина виновным в превышении полномочий. Он избил младшего сержанта Анатолия Семенова, который в результате стал инвалидом второй группы. Родственники другого избитого солдата Романа Рудакова и петербургские правозащитники обеспокоены состоянием здоровья этого солдата срочной службы, который пострадал от произвола в России. Армии. В московском госпитале имени Бурденко Рудаков, покалеченный сослуживцами, ожидает сложной операции по пересадке кишечника. В последние дни состояние больного ухудшилось. По словам правозащитников, вскрывается информация о перспективах его выздоровления. К Рудакову не допускают родственников. Военные, как сообщает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская, от любых комментариев отказываются.
Роман Рудаков, который, как уверены его родственники и правозащитники, подорвал здоровье на срочной службе в результате избиений и издевательств сослуживцев и был отправлен в московский госпиталь имени Бурденко для проведения операции по пересадке кишечника, чувствует себя умирающим. Об этом он сказал своей младшей сестре Ольге, побывавшей у него 3 дня назад. «Мне удалось связаться с другой сестрой Романа, Светланой, которая ежедневно общается с Ольгой».
Оля была вот у него пару дней назад. Она говорит, я приехала буквально на 3 минуты. Говорит, он лежал скрючившись, говорит, что никому я не нужен, я скоро умру. Он даже говорить не мог. Он говорит, я посидела 3 минуты и ушла. Потом, говорит, я пришла к врачу, к лечащему, и говорю, ну когда это кончится, будут его лечить или нет? Он сказал, мы ничего не можем сделать. Что мы сделаем? Мол, говорит, Ольга, может, вам деньги нужны? Может, все дело в деньгах? Они сказали, не в деньгах, мол, дело. Тогда он говорит, может, за границу его отправить? Бесполезно. Такое чувство, впечатление, что он безнадежный человек. Короче, ничего никому не надо, и делать ничего никто не может. И он говорил, что ему становится еще хуже, чем в Питере. Тут недавно он даже плевал кровью. А сами военные звонили, как бы спрашивали врачей, как бы Роман. Они все отрицают, говорят, что все в норме, все хорошо.
Сам Роман Рудаков позвонил председателю правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элле Поляковой.
Рома позвонил и сказал, что ему очень плохо, что к нему никого не пускают, что состояние здоровья у него ухудшается, плохо с печенью, что к нему персонал очень плохо относится, что врачи не говорят ничего. Я пыталась его хоть как-то поддержать, а Рома, я говорю, ну давай, все-таки, ну, понимаешь, что мы пытаемся тебе чем-то помочь, но даже вот нас не допускают к тебе. Наша Оксана пыталась, будучи в Москве, навестить Рому. Ее туда не пустили. Министерство обороны запретило это делать. Министерство обороны Кремль создала вокруг несчастного солдата Ромы Рудакова завису секретности. Роме объясняют, что идет со следствия. Какое следствие? Не все тишина. Успокоились вот осуждением сержанта Ламонина и 10 тысяч рублей компенсации и все. Просто не хотят информации о реальном состоянии Ромы, потому что у него операция уникальная. Надо, по-видимому, большие деньги потратить. Поэтому Рома просто говорит, они, похоже, ждут моей смерти. А в воскресенье у него была Оля, сестра младшая. И она позвонила, плакала и говорит, Роме стало очень-очень плохо. Он совсем желтый, у него опять плохо с печенью, совсем не хочет жить.
Как вы думаете, по какой причине затягиваются операции? Нет доноров, нет квалифицированных врачей, нет желания?
Я не знаю, по какой причине, потому что разговоры о донорах, вы мне извините, но тут или надо честно сказать, что мы несостоятельны сделать эту операцию в России, тогда мы спокойно попросим весь мир о помощи. Рома говорит, что он слышал разговоры, говорили, что такую операцию не делают в Великобритании. Ну хорошо, так и тогда скажите, что да, это будет достаточно честно. По крайней мере, мы дадим шанс жизни человеку, молодому.
Нет ли у вас ощущения, что вот пресса подняла шум, правозащитники подняли шум, а потом парня просто оставили умирать?
Неизвестно, как давить, потому что этот суд над Ламониным провели в условиях секретности. Ни адвокатов, ничего, кроме не допускают. Даже доверенность не оформить, к нему не пускают. Тем более у него статус сейчас непонятен, он же уже отслужил. Просто к человеку не пускают никого.
Солдатские матери уже обсуждали вопрос медицинской помощи Роману Рудакову с парламентариями Германии, Норвегии и других европейских стран. Так что, вероятно, проблема в том, чтобы как можно скорее разрушить вокруг него стену секретности, выстроенную Министерством обороны, и действовать. Пока Роман еще жив. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 15 августа. Индия и Пакистан с разницей в один день отмечают на этой неделе 60-летие независимости. В августе 1947 года Британия потеряла самые богатые свои колонии, Британскую Индию, на месте которой с течением времени возникли сразу три государства. Помимо Индии и Пакистана, это еще и Бангладеш. О том, как в середине 20 века в Британии восприняли фактическую кончину империи, и о том, как сейчас складываются отношения между метрополией и бывшими колониями, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по британской истории Кириллом Кобриным.
Политическая элита и, в общем-то, общее мнение в Великобритании, конечно, с облегчением. Безусловно, в послевоенной Великобритании, а надо сказать, Вторая мировая война нанесла очень тяжелый удар и по британскому обществу, и по британской экономике, выбила Великобританию из разряда, скажем так, великих экономических держав. Например, карточная система в Великобритании была отменена только в 1953, если не ошибаюсь, году. То есть это было довольно бедная страна с подломленной войной экономикой. И ввязываться в огромную колониальную войну, если бы Британия решила бы применить силу для того, чтобы оставить в составе империи Индию, Индию в широком смысле этого слова, конечно, это привело бы к неизбежной катастрофе. Так что решение это напрашивалось. И сейчас к этому решению относятся, конечно же, очень и очень позитивно. Другое дело, конечно, то, что сопровождается все эти события, трагедия десятков миллионов людей, а если посмотреть в исторической перспективе, это трагедии сотен миллионов людей, потому что это разделенные семьи, семьи, разделенные границами, семьи, разделенные, в конце концов, гражданством. Не стоит забывать, что и идеолог индийской независимости Махатма Ганди так или иначе стал жертвой, собственно говоря, получения независимости. Но все-таки надо сказать, что при всех этих вещах можно признать развод условно говоря, Британии и Индии успешным вот именно в этой исторической перспективе.
Вы упомянули возможность огромной колониальной войны в случае, если бы Великобритания не предоставила в 1947 году независимость так называемой Большой Индии. Насколько вероятна была эта война?
Примерно за 90 лет до обретения независимости Индии и Пакистаном в Индии было мощнейшее восстание, российская историография называет Сипайским восстанием, которое действительно было чрезвычайно кровавым, и с огромным усилием Великобритании удалось подавить это восстание. И, кстати говоря, это восстание стало очень важным моментом в именно истории Британской Индии. Дело в том, что до Сипайского восстания Британская Индия была на владении Британской Ост-Индской компании. То есть, формально говоря, британское государство не имело, в общем-то, прямого отношения к тому, как управлялась Индия. Там были местные князья, местные правители, там была Ост-Индская компания, которая контролировала ситуацию. Конечно, Ост-Индская компания поддерживалась государством, безусловно, и это была одна из важнейших, так сказать, государственных функций — поддерживать Ост-Индскую компанию, источник богатства. Но, тем не менее, формально это не была составная часть Великобритании. Однако вот уже после восстания Ост-Индская компания была распущена, и Британская Индия становится владением короны. Тогдашний премьер-министр Великобритании Дизраэли, консерватор, предложил королеве Виктории принять на себя титул императрицы Индии. Она принимает этот титул, и таким образом Индия становится непосредственным владением британской короны, которая управляется вице-королем Индии, чиновником, назначаемым монархом, уже со всеми вытекающими последствиями. Именно против британского владычества государственного и боролся, ну, например, ненасильственными методами Махатма Ганди.
Насколько сильны были после 1947 года и по настоящее время политические, культурные, экономические связи бывшей метрополии Соединенного Королевства с современными уже Индией и Пакистаном?
Что касается сегодняшних связей между Великобританией, Индией и Пакистаном, ну, прежде всего, это, конечно же, очень большая пакистанская и индийская община на территории Великобритании. И среди элиты, в рядах элиты британской, можно найти действительно представителей как и Индии, и Пакистана. Культурная сторона этого дела очень интересная, ежедневная, скажем так. Еще несколько лет тому назад один из британских министров сказал, что цыпленок тандури или тика-масала или другие какие-то индийские блюда являются теперь уже национальной пищей британцев. Это действительно так, так как британская кухня сама по себе довольно, ну, скажем так, не очень изобретательна, то индийская еда, в Пакистане и в Индии примерно одна и та же кухня, она, конечно же, является сейчас самой популярной в Великобритании, и, конечно, это очень важный такой момент, который во многом определяет отношение обычных британцев к Индии и Пакистану. Если говорить о высокой культуре, то не забывайте, что среди самых выдающихся современных британских писателей это Салман Ружди с его индо-пакистанскими корнями и окружением. Так что здесь скорее больше взаимного притягивания и взаимного интереса, нежели отталкивания. Хотя, конечно, были и всевозможные непонимания, и скандалы. Достаточно вспомнить недавний скандал на такой популярной телепередаче «Большой брак», «Биг Брада», где англичанка оскорбляла звезду Болливуда, которая участвовала в этой программе. В Индии были очень серьезные протесты. Пришлось государственным людям британским приносить какие-то не то что извинения, но объяснения.
Мой коллега Кирилл Кобрин, специалист по истории Британии. Сегодня в 60-летие независимости Индии, вчера эту же дату отметил и Пакистан. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский режиссер Стивен Рейн, автор новой версии сценического прочтения рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». А сейчас о другой актуальной теме дня. В России будет создана уже шестая государственная корпорация, на этот раз Олимпийская, объявил министр экономического развития России Герман Греф. Корпорация предстоит заниматься строительством олимпийских объектов в Сочи. Согласно решению президента, уже сейчас начата бурная деятельность, и чиновники всех уровней зачастили в этот курорт на берегу Черного моря. Откроем эту тему коротким репортажем сочинского корреспондента «Радио Свобода» Олега Родина.
В Сочи продолжаются мероприятия по программе подготовки города к Олимпийским играм. Транспорт Сочи модернизирует на 190 миллиардов рублей. Об этом было заявлено на совещании на тему «Транспортное обеспечение города Сочи». Это совещание проходит под руководством министра транспорта Российской Федерации Игоря Левитина. Проведение зимних Олимпийских игр приведет к резкому возрастанию нагрузки на все объекты транспортной инфраструктуры. В первую очередь на автомобильные, железные дороги и аэропорт. Транспортная инфраструктура города пока не соответствует требованиям Международного олимпийского комитета, сказал Левитин. Необходимо внести существенные коррективы в федеральную целевую программу развития курорта и разработать ее новые части на 2010-2015 годы.
Мы бы хотели понимать, нужно ли нам в эту новую программу закладывать какие-то элементы, которые были не учтены в программе ФЦП Сочи 2014, для того, чтобы нам состыковать объекты, которые будут строиться здесь в Сочи, подходом к самому Сочи. Это и дорога Джубга-Сочи, это и решить вопрос о переносе железной дороги, или это нужно делать, или это не нужно делать.
В перспективах, в частности, вариант строительства дублера дороги на Красную Поляну, реконструкция морского порта Сочи и взлетно-посадочной полосы аэропорта, а также ввод в эксплуатацию нового комплекса аэровокзала. Финансировать транспортную инфраструктуру Сочи предполагается в рамках федеральной целевой программы развития города Сочи как горно-климатического курорта. Все строительные работы будет осуществлять Олимпийская госкорпорация. Она будет строить и олимпийские, и инфраструктурные объекты. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
О том, насколько эффективной может быть деятельность новой государственной структуры Олимпийской корпорации, с экспертами в области экономики беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Как пояснил Герман Греф, корпорация начнет работать в ноябре-декабре этого года, после принятия соответствующего закона. При этом Греф с самого начала настаивал на отделении корпорации от Организационного комитета игр в Сочи. По его мнению, это позволит более эффективно осваивать средства инвесторов. Корпорация будет подчиняться Координационному комитету, состоящему из членов правительства, а возглавит этот комитет, возможно, сам Владимир Путин. Позицию Грефа разделяет экономический эксперт Роберт Воскиричан, который полагает, что госкорпорация – наиболее эффективная структура, способная предотвратить чрезмерное разбухание бюджета Олимпийских игр 2014 года.
Мы знаем и в энергетике, и в нефтяной промышленности, и в оборонной промышленности, и в авиационной и так далее. Общая тенденция – это огосударствление. В данном случае это решение не выбивается из общей логики. Тем не менее, спорт и олимпизм настолько специфичны, что имеет смысл разобрать, почему это было сделано. 12 миллиардов долларов – это та стартовая сумма, которая была заявлена организаторами Олимпиады из всех источников, и федеральных, и региональных, и частных, для того, чтобы провести Олимпиаду. Но, скажем, печальный опыт у строителей лондонских игр 2012 года говорит о том, что смета имеет всегда и везде, вне зависимости от географии, будь то Великобритания, Россия или Непал, неважно, какая страна, смета имеет явную тенденцию к росту. И по некоторым данным, речь может идти уже о 18 миллиардах вложений в сочинскую программу. Соответственно, для того, чтобы эти средства грамотно использовать, необходим контроль. И, видимо, контроль этот будет заключаться в том, что будет создан, уже понятно, создается эта корпорация олимпийская, и, очевидно, будет назначен ее руководителем крупная фигура, может быть, даже и крупная политическая фигура, для того, чтобы можно было отслеживать те огромные финансовые потоки, которые неизбежно будут сопутствовать процессу строительства олимпийских объектов. Непосредственно о самой корпорации. В эту корпорацию ежегодно будут вливаться 1/3 от тех сумм, которые выделены бюджету федеральному, региональному Краснодарского края и городскому Сочи, тех сумм, которые выделены на Олимпиаду. Заниматься эта корпорация будет строительством объектов инфраструктуры, дороги, мосты и так далее и тому подобное, а также непосредственно спортивных объектов, допустим, стадион для керлинга, хоккейный дворец, олимпийский стадион и так далее. Очевидно совершенно, что кто бы ни был назначен руководителем этой структуры, эта структура четко повторяет вообще вертикаль власти, которая сегодня есть в России, и она очевидно совершенно будет замыкаться на первом лице и будет работать под самым непосредственным наблюдением главы государства, кто бы ни был главой государства в период строительства олимпийских объектов.
Это был экономист Роберт Воскиричан. Директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин, напротив, полагает, что идея идея государственной корпорации для строительства олимпийских объектов ошибочна.
Государственная корпорация должна быть исполнителем работ, а не заказчиком и не, соответственно, организатором. Кроме того, там достаточно много разных работ, и эти работы разные должны выполнять профессионалы. Наконец, самое главное, государственная корпорация еще не создана, и только принято решение ее создать. Организационный период займет не менее полугода, а учитывая качество управления наших нынешних бюрократов и существенно больше, и это время будет просто упущено для работы. А кроме того, довольно странно создавать госкорпорацию для того, чтобы через несколько лет ее ликвидировать. Так что это, мне кажется, плохой идеей. Государственная корпорация в России, это уникальная специфика России, практически никак не контролируется государством и, строго говоря, являются черными дырами экономики. Даже такие устоявшиеся вроде структуры, как РАО ЕС России или Газпром, весьма сомнительны в этом отношении, и те налоговые претензии, предъявленные к РАО ЕС России, только подтверждают их устойчивую репутацию. Если мы хотим создать еще одну черную дыру в лице государственной олимпийской корпорации, ну, понятно, что как бы большому количеству чиновников, официальных лиц хочется денег, но ценой этого может быть провал олимпийских игр.
Какая экономическая структура вот в условиях современной России могла бы наиболее эффективно использовать бюджет, выделяемый на строительство олимпийских объектов?
Ну, главным органом экономического регулирования России, сегодняшней России, является Генеральная прокуратура, и по общей логике можно было бы поручить освоение бюджета ей. Но поскольку неплохо было бы выделять экономические ведомства, то самое разумное — это взять Министерство экономического развития, и пусть оно координирует деятельность профессиональных подрядчиков.
Говорил директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 15 августа обсуждают историю о появлении в электронной сети видеоролика с записью убийства русскими националистами двух мигрантов. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Московский комсомолец видео под заголовком «Казнь таджика и дага» разместил в своем дневнике в livejournal.com 19-летний националист под ником «Антицыган». На ролик можно было легко зайти по ссылке со многих националистических сайтов. К 14 часам понедельника, когда все файлы были сняты, видео уже скачали тысячи людей. Заметим, что сотрудники газеты оказались среди тех тысяч, кто успел скачать видео. Московский комсомолец публикует свой материал с фотографией жертв перед казнью в полном соответствии со стилистикой желтой прессы, которая придерживается МК. События, зрителями которых стали шокированные посетители интернета, настолько выходят за пределы человеческого, что все комментаторы стараются говорить о возможности постановочного видео. Московский комсомолец в первую очередь настаивает на том, что видео является инсценировкой, и старается убедить своих читателей в том, что все это лишь провокация со стороны чеченских сепаратистов. Поскольку письмо за подписью Национал-социалистической партии Руси, в котором берется ответственность за авторство ролика, появилось на одном из сепаратистских сайтов. Более разнообразный спектр мнений экспертов предлагают читателям «Коммерсант» и «Российская газета». «Коммерсант» цитирует письмо заявления НСПР, в котором сказано, что партия является самостоятельно действующим боевым крылом Национал-социалистического общества НСО, известной организации скинхедов, которая участвовала в русских маршах, разгоне гей-парадов и националистических митингах в Москве. А лидер НСО Дмитрий Румянцев предложен в этом письме на пост президента России. Сам господин Румянцев отказался отвечать на вопросы репортеров «Коммерсанта», а лидер националистического движения против нелегальной миграции Александр Белов сообщил, что ролик действительно сделан в стилистике НСО, но он, Белов, сомневается, чтобы в НСО было настоящее боевое крыло, которое могло бы совершить такую акцию. Конец цитаты. «Коммерсант» приводит и мнение нескольких телевизионных специалистов, один из которых считает, что авторы ролика старались скрыть монтаж и применение компьютера, а второй уверен в подлинности съемок. «Российская газета» пишет: «Даже если это инсценировка, режиссеры все равно подпадают под 282-ю статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства». Расследованием занимается Управление специальных технических мероприятий МВД России, так называемое Управление К. Подлинность видеоизображения будет проверена покадрово, сообщает «Коммерсант». По информации репортеров, в расследовании российские милиционеры намерены сотрудничать с американскими и европейскими коллегами, поскольку видео убийства было размещено и на международных порталах. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода. 15 августа британский театральный режиссер Стивен Рейн объявлен о премьере в мадридском театре Лопе де Вега новой сценической версии знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Вебера и Тима Райса «Иисус Христос. Суперзвезда», который и ставит Рейн. Этот спектакль, в котором образ Христа подвергается спорной интерпретации, режиссер намеревается показать, что случилось бы с Сыном Божьим, если бы он оказался на Ближнем Востоке в наше время, еще до объявления даты премьеры вызвал в Испании беспрецедентный интерес. Принято уже 10 тысяч заявок на билеты. Стивен Рейн родился в Йорке, окончил Лондонский университет и дебютировал как режиссер в Королевском Йоркском театре. Работал в Королевской Шекспировской компании, в Стратфорде на Эйвоне и в Лондонском Королевском национальном театре. Ставил мюзиклы в США, поставил несколько шекспировских спектаклей, среди которых «Гамлет» и «Двенадцатая ночь», более двух десятков опер и мюзиклов. Сейчас в его постановке готовятся оперные спектакли в Нью-Йоркской Метрополитен-опера и Зальцбургской опере. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Знакомясь с послужным списком Стивена Рейна, поражаешься универсальности его режиссерского дарования, его способности ставить спектакли самых разных жанров, от классических опер и шекспировских пьес до мюзиклов и телефильмов. 4 года, которые Рейн проработал в Королевском шекспировском театре, сформировали его как художника. Английская театральная традиция чувствуется во всем, что бы он ни ставил и где бы он ни ставил. В его активе не только шекспировский «Гамлет», «Макбет» и чеховский «Вишневый сад», но и такая оперная классика, как моцартовский «Идуминей» и Питер Граймс Бриттона. Вот этот режиссерский опыт и стал для Рейна своего рода трамплином в работе над новой версией легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Перед Рейном стояла непростая режиссерская задача – наполнить новым содержанием самый популярный британский мюзикл, который побил все мыслимые рекорды сценической жизни. После лондонской премьеры в 1972 году он шел 3358 раз. Так что не случайно, что, избегая банального повтора, Рейн переносит действие мюзикла в наши дни, переписав либретто Тима Райса. По мнению английского режиссера, эпоха последних дней жизни Христа, который повествует мюзикл Ллойда Уэббера, удивительно сходна с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Так что на мадридской премьере будет показан по существу новый и актуальный музыкальный спектакль о происходящих в современной Палестине трагических событиях, бесчеловечном насилии, несправедливости, гибели невинных людей и человеческой жертвенности, обернувшейся впоследствии любовью и надеждой на спасение.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы». После новостей коллега Иван Толстой, как всегда по средам, представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Там много интересного. Не пропустите эту передачу, как и все остальные программы «Свободы». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих.
Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша
беда
общая
поняла
беда.
Младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила,
вообще,
что он умирает.
Вообще, пресс-служба регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.